В горницу величаво шагнул высокий офицер курьерской службы. «Ваше превосходительство! Уполномочен передать вам лично ценную бандероль от его императорского величества!»
«Премного благодарен! Простите, что встречаю не при полном мундире, но...» «Да вы присаживайтесь! Я вот сейчас велю самовар поставить или водочки с дороги!»
«Не откажусь!» — охотно кивнул офицер, вытаскивая из-под плаща небольшой бумажный сверток, перевязанный голубыми лентами и запечатанный сургучом с царскими орлами.
«А что там?» — как бы невзначай спросил дядюшка, косясь в мою сторону.
«Вообще-то нам об этом знать не положено!» — тонко улыбнулся в усы посыльный и доверительным тоном добавил.
«Думаю, там табакерка из червонного золота с эмалями и вензелем.
Мы уже 4 таких развезли, как знак высочайшего благоволения».
«Ну да, ну да.
Такая честь!» — совершенно потерянно пробормотал дядя и, вновь обратив ко мне взор, обиженно рявкнул. «А ты чего тут застрял, Харунжий? Марш службу исполнять!»
«Да как же, ваше превосходительство!» — невинно вытаращился я. «Стало быть, порки сегодня не будет?»
«Какой порки?» — не понял офицер. «Пошел вон, Иловайский! Да на конюшне же! Плетьми, как обещались!» С самым скорбным лицом пожаловался я курьеру. «У нас ведь начальство строгое. Чуть что не так, ложись на лавку да заголяй задницу».
«О-о-о!» Чуть покраснел посыльный, а дядя, едва не скрипя зубами, не погнушался самостоятельно вытолкать меня в зашей.
«Вон! Сгинь с глаз моих, язва желудочная! Орет тут на всю Ивановскую, позорит меня перед государевым человеком!
А порка как же? Пошел вон!»
«В смысле зайти через часок или подождать вас на конюшне?» — смиренно полюбопытствовал я.
И, кстати, очень вовремя успел выкатиться за дверь, не дожидаясь, пока в мою голову полетит бандероль с царским подарком. Уф! Первые 2 минуты я даже успел погордиться очередной маленькой победой. Всегда греет душу, когда в споре старшего и младшего верх берет подчиненный. Это мелочь, но ведь, согласитесь, приятно до жути. У кого был или есть старый родственник генерал, меня поймут. Я люблю дядю, но изводить его не перестану хотя бы из принципиальной заботы о его сердце. Оно же без меня будет биться ровно и хило, а со мной сплошные стрессы, скачки давления, переживания, жизнь бьет ключом и не дает стариться. У него просто нет на это времени, пока я рядом. Ну и практически сразу же, словно бы в наказание за мою гордыню, я столкнулся нос к носу со старостой села Калач. Дородный такой дедок в новеньком армяке с начищенной бляхой и с густой бородищей в стиле бурелом. В 2-3 местах намертво запутались сломанные зубья от расчески, а подстригали ее явно не чаще раза в год и только кровельными ножницами.
«Слышко, козачок!» — сокующим вологодским акцентом обратился он, цепко ухватив меня за пояс. «Ты, случаем, такого Иловайского не знаешь ли?»
«Знам!» — привычно переходя на крестьянский диалект, сориентировался я. «Кто ж его не знат?»
«Добро!» Из схватки могучего старца не было никакой возможности вырваться. «Ужо укаш нам на него! Так я тебе рюмочкой отблагодарствую!»
«Оно ж святое дело, коли рюмочкой!»
Я решил почти не врать. Почти.
«Да только Иловайский, энто ж сам генерал будет! До него, небось, спроста не проскочишь!»
«А ты у ваш общество!»
«Да и проскочи, дескать, дожидаются его суда до совета, пущай он свою персону добрым людям явит, не погнушается».
«Ну, — замялся я, — а нельзя ли
поперед рюмочку». Староста кивнул кому-то из толпы, и селяне мигом налили мне граненый стакан самогону. То, что доктор прописал. Оставалось выпить, не умереть и на секундочку вернуться назад, дабы смачно дыхнуть дяде в нос в присутствии офицера курьерской службы. После чего под громогласный мат-перемат грозный ординарец вынес меня за шиворот и при всем честном народе вышвырнул со двора. «Ох, и грозен этот, Иловайский!» — крестясь прогудел староста из бороды. «Однако ж ничто! Покуда тут потопчемся?» «А козачка жалко!»